ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 9, текст 30, самое сокровенное знание. Апи чет судра чаро баджате мама нанья бхаг садр эва саманта вья самьяк вявастито хиса. Перевод стиха. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Комментарий Шрилы Прабхупады. Употребленное в этом стихе слово «судурачара» очень существенно, и его смысл следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо занимается деятельностью двух видов – внешней, материальной и соответствующей его глубинной природе. Заботясь о нуждах тела, подчиняясь законам общества и государства, человек в материальном мире, даже если он преданный, вынужден заниматься разнообразной деятельностью, которая относится к категории обусловленной. Помимо этого, человек, полностью осознавший свою духовную природу, занимается деятельностью в сознании Кришны или преданным служением Господу. Такую деятельность называют духовной. Она соответствует его глубинной природе и относится к категории преданного служения. Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная материальная деятельность, связанная с заботой о теле, протекают параллельно, а иногда даже вступают в противоречие друг с другом. Преданный, насколько это возможно, всегда очень осторожен и старается не делать того, что может осквернить его. Он знает, что его деятельность совершенна настолько, насколько он совершенствуется в сознании Кришны. Однако бывает, что человек, обладающий сознанием Кришны, совершает поступок, который с социальной или политической точки зрения является предосудительным. Но такое падение является временным и не лишает его достигнутых результатов. В Шримад Бхагаватам сказано, что если человек падает, но вместе с тем его сердце отдано трансцендентному служению Верховному Господу. Господь, находящийся в его сердце, сам очищает его и прощает ему этот проступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что иногда его жертвой может пасть даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны он очень быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому путь преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути к совершенству. Ибо, как сказано в следующем стихе, в свой срок, после того, как преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны, такие случайные падения прекратятся. Поэтому тот, кто со всей решимостью практикует сознание Кришны и всегда повторяет мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе», Харе Рама, Рам, Рама, Харе Харе, должен считаться находящимся на духовном уровне, даже если он случайно оступился. Шри Кришна особо подчеркивает слова «Сатур Эва», «Он святой». Эти слова – предостережение для обывателей. Никогда не насмехайтесь над преданным, который случайно совершил проступок. Даже падшего преданного следует считать садху святым. Еще сильнее подчеркивает эту мысль слово «мантавьях». Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайный проступок, нарушает указания Всевышнего. Единственное качество, необходимое преданному, неуклонно заниматься преданным служением Господу, посвящая ему всего себя. В Нарсимха Пуране сказано «Бхагавати чахараваначета бришамарино пиварджате манушья». Нахи шашака лушак ча бхиркада чит, тамира пара бхаватам упаяти чандра. Смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблаговидные поступки, Эти поступки следует считать чем-то вроде пятен на Луне, которые похожи на силуэт кролика. Эти пятна не мешают лунному свету литься на Землю. Точно так же случайное падение человека с пути преданного служения не делает его грешником. С другой стороны, этот стих нельзя толковать в том смысле, что преданный, занимающийся служением Господу, может совершать любые прегрешения. Здесь речь идет о случайном падении, вызванном сильными материальными привязанностями. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии, и пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако, когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Никто из нас не должен использовать этот стих для оправдания своего недостойного поведения, прикрываясь тем, что служит Господу. Если, занимаясь преданным служением, человек не будет стараться избавиться от дурных наклонностей, он так и останется на низшей ступени преданного служения. Апичет судурачаро бачите мамананни бхак саду эва самантавья самьяк вивастито хиса. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Самое сокровенное знание Бхагавад-гита, как оно есть, глава 9, текст 30. Итак, здесь мы видим, что греховная деятельность, недостатки, ошибки присущи даже святым людям. Саду могут совершать такие действия. Саду означает святой. Но саду означает образ жизни святого. Он пытается действовать как святой. Это уже саду. Человек, который хоть раз пытался в жизни жить как святой, он знает, что означает жизнь святого. Что такое саду? Требует качеств. Идеальный чистый образ жизни невозможен, если не развить внутренние качества человека. Люди не могут отказаться от дурных привычек. Это трудно очень. Трудно, потому что человек себя отождествляет с этими дурными вещами. Вот он грех. Это становится природой человека. Дурные качества, дурные поступки. Дура-ачаро. Ачар означает поведение. Ачаро. Дура, перевод не нужен. Эквивалент. Очень-очень плохо, что-то ужасное. Еще приставка су. Су означает очень-очень-очень. Дура уже плохо, но су очень плохо. То есть поведение очень ужасное, ужасно плохое поведение. И эти дурные поступки или хорошие поступки, это описывается в шастрах. Есть различные виды деятельности, кармы. И там есть категории кармы. Есть карма, викарма, акарма. Есть различные характеристики. И есть благочестивая деятельность, есть греховная деятельность. Карма, викарма. Если карма означает какая-то хорошая деятельность. Работа, карма буквально. Если мы кому-то говорим, иди работай, если подразумевается, что-то хорошее делай. Как родители говорят ребенку, устраивайся на работу, работай. Это карма, то есть совершай карму. Но карма означает буквально хорошее, благочестивое. То есть иди что-то делай хорошее. Никто не говорит, иди делай грех, викарму. Работа означает что-то хорошее, что-то благоприятное. Значит, работа означает благочестивая деятельность. Если мы говорим о карме, карма – это благочестивая деятельность. Викарма – греховная деятельность. Я не считаюсь этими наставлениями хорошего и плохого. Я делаю то, что хочу. Но ви означает против себя самого. Я совершаю плохой поступок. Надежду улучшить свое положение материальное. Но ви означает, я получаю плод соответствующий. Точно такой же викарма. Я получаю страдания какие-то. Викарма. Есть акарма. Акарма – это отказ от деятельности. Это имеет тоже негативный оттенок и положительный, то и другое. Два есть момента. Акарма означает, у меня нет, я отказываюсь от выполнения обязанностей, я работать не хочу, семью поддерживать не хочу, не хочу занять какое-то социальное положение в этом обществе. Я становлюсь бомжем. Я живу где-нибудь на теплотрассах, нахожу какие-то бутылки, посуду, сдаю. Как-то я выживаю таким образом. Это акарма называется. Вот Арджуна хотел отказаться от деятельности. Курукшетра – это его работа, битва, воин. Воин должен сражаться. Вот, настало время его работы, профессии. Говорит, нет, не хочу совершать эту обязанность, это долг, потому что он имеет недостатки, очень плохо убивать людей. судурачаро. Это очень плохое поведение. Как же можно убивать людей? Не просто людей, хороших людей. Там есть хорошие люди, я вижу. И вот, вот Кришна объясняет, что это грех. Это не грех, на самом деле. Грех отказаться от битвы. Отказ от деятельности – это есть грех. Это значит трусость, дезертирство. Ты потеряешь честь воинскую и все остальное с этим. Тебе, Арджуна, лучше умереть на поле битвы, чем отказаться от нее. Ты потеряешь все как воин. Имя доброе, славу и все остальное. То есть, а карма – это люди, которые отказываются от выполнения обязанностей. Они уже при жизни живут как привидения фактически. Их не замечает никто. Если вы встретите на улице бомжа, по дороге в храм, и вас спросят в храме, вы такого не встретил на улице, вы скажете, нет, никого не видел. Все равно, что никого там не было. Это как привидение какое-то. Никто не считает, что это какая-то личность какая-то, на которую можно обратить внимание и посчитать за какую-то единицу. Что он есть, что его нет. Они рождаются привидением в следующей жизни. Такие люди. Итак, Кришна говорит, ты потеряешь себя, это акарма, не стоит делать. Но ты можешь совершать акарму по-другому. Тебе не нравятся последствия этой деятельности. Вот почему ты не хочешь сражаться. Ты боишься, что последствия будут ужасные. Убивая лучших людей, мы традиции потеряем. Ты прав в чем-то, верно. Но акарма подлинно называется. Делай работу так, чтобы не получать плоды. Плоды посвящай Верховному. Делай это для Бога. Это называется акарма, положительный смысл. Человек работает. И по закону кармы, работы, он должен получить плод. Простой пример. Человек работает, получает деньги. Таков закон природы. Ну а что, если он берет эти деньги и отдает их в храм? Какой он плод получает в этом случае? Это тоже какая-то деятельность, не так ли? Любая деятельность должна принести плод. Мы не можем отказаться от плода. Нет. Мы заработали, должны получить. Не имеешь права отказываться. Да? Страдания приходят, мы не можем отказаться. Нет. Счастье приходит, тоже не можем отказаться. Мы должны принять. Ну а как же в этом случае, если беру плод и отдаю его? Тогда как же я получаю? Я же должен что-то получить. В этом случае, говорится, получаешь духовный плод. Это акарма. Если все материальные плоды ты посвящаешь Верховному, получаешь духовный плод. Другой смысл деятельности. Деятельность, которая ведет к трансцендентному знанию, к познанию Бога. Карма-йога называется. То есть человек, действуя в этом мире, познает Бога, постигает Бога таким образом, через деятельность. О чем Кришна говорит Арджуне? Делай это для меня, Арджуна. Это твоя обязанность, выполняй, но для меня, не для себя. Не для своего наслаждения, не для наслаждения других воинов, присутствующих здесь. Забудь о чувственных наслаждениях. Думай о высшем долге. Делай это ради Верховного. Это акарма. Ты не получаешь плодов, ни хороших, ни плохих материальных. Ты получаешь плод знания. И с точки зрения вот, мирской, люди иногда говорят, как же Бог ваш, он поощряет убийство. Он Арджуну толкает битву. Арджуна очень мягкосердечный, он миролюбивый. А Бог, смотрите, какой агрессивный. Он хочет войны, Бог. Но мы должны знать одну вещь, что главная цель человеческой жизни не в том, чтобы прожить как можно дольше без войны, а чтобы достичь цели своей жизни. И цели своей жизни человек может достичь тремя способами. Либо он будет действовать как герой, либо как ученый, либо как слуга. По-другому никто не достигает цели в жизни. Только герои достигают цели, великие ученые и великие слуги. Все остальные не достигают никакой цели существования жизни. Проигрыш. Потому что материальное существование – это проклятие. Есть история о Бхишмадеве. Он был проклят, как все его братья. Его братья Васу, 8 Васу есть таких. Бхишмадев один из 8 Васу на райском уровне, на высших планетах. Эта история описывается в Махабхарате. Как же он стал Бхишмадевой в этом мире? Он был проклят. И мудрец проклял не его одного, хотя он был один виноват в оскорблении этого мудреца, а проклял всех 8 Васу. «Радитесь в мире смертных», — сказал он, — «вам не место в раю на высших планетах». О, они перепугались. Смертный мир. Ужасно, ужасно, ужасно. В мире людей. Ужасно. У них проходит 1,5-2 месяца, наш срок жизни кончается. Ужасно. Каждый месяц менять тела. Нет, мы не хотим. Несправедливо. Великий Браман, мудрец, ведь только один из нас виноват в этом оскорблении. Помилуй. Ты всех 8 проклинаешь на такую адскую жизнь в мире смертных, в этом земном мире. О, да, сказал мудрец, я погорячился. Я могу немного снять проклятие, отменить не могу, все, слово уже вышло. Нельзя изменить, если уже сказано, все. Но я смягчаю проклятие. Тот из вас один, кто виноват, будет жить долго в этом мире. Будет прославленным воином. Тот его будет почитать, очень долгая жизнь. Он практически будет жить безгранично, сказал мудрец, сколько захочет. День смерти назначит себе сам. А вы вернетесь сразу ко мне обратно, то есть сразу вернетесь. Как только родитесь, сразу вернетесь обратно на райский уровень. Не беспокойтесь. Это было благословение и проклятие одновременно. Вас обрадовались, но мы сразу вернемся, слава Богу. Ничего, родимся и сразу вернемся. Ничего страшного, можно потерпеть чуть-чуть. Несколько месяцев земных. Вот, например, царь Шантану нашел себе жену на берегу Ганги. Какую-то странную, она молчала постоянно. Была такая красивая, такая великолепная ее поведение. Он понял, это что-то необычное по всем признакам. Такая-то возвышенная очень девушка. Он сказал, ты наверняка ищешь себе мужа. Ты здесь ходишь одна. Женщина одна обычно не ходит. Если одна, значит, ищет мужа, явно. И я, говорит, как раз ищу жену. Я царь, я хочу жениться на тебе. Он распознал ее качество даже с первого взгляда. На что он сказал, да, ты прав. Именно ищу мужа, такого, как ты. Но при одном условии. Я буду тебе женой, пока ты мне хоть в чем-то не будешь перечить. Одно разногласие, я ухожу от тебя. Договор? Один раз ты не согласен со мной, я ухожу. Но очень сурово. Но он настолько был привлечен, и он сказал, нет проблем, я буду всегда с тобой в согласии жить. Почему должны иметь разногласия? Как муж и жена. Видимо, он был неопытным еще, грехостый. Невозможно же мужа и жену иметь, не иметь разногласий, мы знаем это. Они должны быть, они очищают их существование. И когда они поженились, и жена забеременела, через 9 месяцев родился ребенок, прекрасный просто, он сиял. Это явно было райское существо какое-то. Но жена молча взяла ребенка, утопила в Ганге на глазах у мужа. И он вспомнил, если я что-то скажу против, она уйдет. Вот в чем дело. Это круто. Она не предупреждала, но теперь я понимаю, что-то в этом какой-то тайный смысл есть. Я должен молчать, терпеть все это. Ладно, попробуем еще раз, еще одного ребенка. Едва рожает ребенка, и в Гангу бульк, все. Тонет. Боже, что она делает с моими детьми? Но он не может говорить. Он должен быть согласен. Ладно, в третий раз попробуем. 7 раз повторяли все это. Всех утопило. Беспристрастно, методично, не сожалея, не вспоминая, не расстраиваясь. Дьявол, а не жена. Все это уже клокотало внутри царя. Что же такое? Это мои потомки. Что же, я обречен на то, что буду бездетным? Кому же передам царство? Что за демоница? 8-й ребенок несет Ганги топить. Нет, в конце концов, я не могу молчать, он говорит. Что ты делаешь? Зачем ты топишь детей моих? А, забирай этого. А я ухожу, как договорились. Я Ганга. Я не твоя жена. Я приняла 8 васу. 7 должны вернуться. Сразу были на райский уровень, я их отправила. Тот, кто тонет в Ганге, освобождается. Не беспокойся. Это не твои дети, это 7 васу. 8-й васу проклят будет жить с тобой. Ради твоего счастья. И своего тоже. Это был проклятый. Это был великий человек. Бишмадев. Величайшая личность. Но это было проклятие родиться в этом мире. Как он стал великим в этом смертном мире? Даже полубоги поклоняются ему сейчас за счет геройства. Он никогда не нарушал своих слов. Он был великим воином, величайшим воином времени. И день смерти должен был назначить себе сам. Можете себе представить? Он так и сделал. Это очень большая история с Бишмадевом. Но в конце концов, когда на Курукшетре Бишмадев сражался, Пандавы поняли, убить Бишмадева нельзя, невозможно. Нет такого воина. Даже Парашурама, его учитель, не мог это сделать. Парашурама, гроза кшатриев. 21 раз уничтожил весь род кшатриев на планете в свое время. Одним топором. Со скоростью мысли, со скоростью ветра работал. Мистик, браман, воин. Не было речи, что победить Парашураму. Не победил его. Парашурама не смог одолеть Бишмадева, ученика. Поэтому Пандавы, они сказали Кришне, Кришна, Бишмаду нельзя убить. Да, сказал Кришна, это невозможно. Он должен себе сам назначить день смерти. Вы должны спросить у него, как это сделать. Помните, он дал обет. Обетов он не нарушает. Все свои слова. Следует словам, выполняет свои обещания. Он дал обет однажды, что за каким бы советом Пандавы не пришли ко мне, я им дам любой совет. Так вот, пойдите и спросите у него, как его убить, вот и все. Он сам даст совет. Любимые Пандавы, они были врагами. Уж так, такова была политика. Они стали врагами Бхишмадев и Пандавы. Но они любили друг друга. Они знали, Бхишмадев, если ты не умрешь, то мы не установим Юдхиштхиру на престол. Будь милостив. Пожалуйста, объясни, как тебя убить завтра? Мы понятия не имеем. Дед, ты очень силен. Ему было уже 900 лет в то время Бхишмадеву. И дед понял, что пора уходить из этого мира. Высшая воля такова, что теперь назначает день смерти, сам должен уходить на свое райское место. Но он ушел как герой. Он знал, что уйти из этого мира нужно особым образом. Как есть история об одном брамане, который всю жизнь свою искал освобождение, только и думал, освобождение из материального мира, чтобы прекратить рождение и смерть, достичь духовного уровня. Цель была его освобождение. Однажды он пошел на Гангу принимать омовение и увидел, корова пьет воду. Крокодил подкрадывается к ней. О, сейчас схватит. Оп, схватил корову, тащит воду, смотрите. Корова сейчас погибнет. И он посмотрел эту ситуацию, как браман сразу оценил глубокий интеллект. Ганга – священная вода. Она истекает от стоп Кришны. Это духовная субстанция. Корова – это мать человека. Требует защиты. И он взял палку, он все понял. Ударил крокодила по голове, отобрал корову. Отпустил ее, но был схвачен крокодилом, утонул. И освободился. И достиг цели жизни сразу же, за одну секунду. Такой был его план. План этой жизни – освободиться из материального плена. А не жить как можно дольше, по проклятию. Если благословлены долгой жизнью, это может быть и проклятием. Богатая жизнь – это может быть проклятие, потому что все это может быть препятствием материальной привязанности. И таким образом, в этом мире человек привязан каким-то привычкам, чувственному наслаждению, он хочет наслаждаться, он не знает, в чем цель его жизни, такова природа людей. И вот он становится преданным. Теперь он становится садху. Что это означает для него? Вот так сразу становится садху? Нет, вы скажете, это шутка. Сразу садху нельзя стать. Да, он принимает это как образ поведения, образ жизни. Главное изменить образ жизни, не философию, не идею, не какую-то концепцию, а образ жизни – очистить его. И вот это по-настоящему трудно. Почему? Потому что есть привычки греховные. Привычка – вторая натура. Попробуйте бросить курить, если вы курили всю жизнь. Это очень трудно. Одна преданная вспоминает, я начала курить, как и все. Еще до сознания Кришны, конечно же. Потому что была разочарована во всем, и в общении, и в работе, и увидела, что в людях много недостатков, и прочее, и прочее. Жизнь давала свои уроки. Я начала курить. А потом мать заболела, и рак. Серьезная болезнь у матери. Мать не хотела умирать, стала жаловаться и плакать. Она пыталась ее успокоить, но не знала, как теперь ее успокоить. Можно ли вообще успокоить человека, если он болен смертельной болезнью. И говорит, впервые в жизни я пошла в церковь. Поставила свечку и стала плакать и молиться. Боже, защити мою мать. Исцели ее, пожалуйста, она еще может жить. Я так люблю свою мать. Я не хочу, чтобы она умирала преждевременно. Она говорит, впервые в жизни я искренне молилась просто за здоровье матери, чтобы Бог спас жизнь моей матери. И что я сказала? Я сказала, если ты оставишь ей жизнь, я брошу курить. Вот, я бросаю курить. Говорит, я бросаю курить. И она бросила курить, и здоровье матери стало поправляться. И она знала, что начнет курить, мать снова заболеет. Так она чувствовала это. Итак, мы видим, что под страхом смерти даже бывает трудно бросить курить. Или бросить пить, или бросить принимать наркотики. Считается, что это даже невозможно. Почему? Поскольку это становится второй натурой. Натура значит природа. Природа – это то, что мы не можем преодолеть. Она как бы давит на нас, она требует этого всего. Это часть нашего существования. Я не могу отказаться от этого, это моя природа. Даже есть природа мужчины и природа женщины. Как можно от этого отказаться? Мужчина будет смотреть на женщину, женщина на мужчину. Как это можно изменить? Это очень трудно. Такова природа. Но это не наша природа. Это природа тела. Это природа, навязанная гунами материальной природы, рождением, телом человека, живого существа. Тело меняется, и природа тоже меняется. Сегодня кто-то мужчина, женщина, а в следующей жизни все наоборот. Женщина и мужчина. И таким образом мы испытываем различные давления природы. Как один царь, он стал женщиной. Случайно. окунулся в озеро, превратился в женщину. И все, изменились его привычки. И даже у него много детей было после этого. Он был мужчиной, а потом стал женщиной. А один браман его прокляли, превратился в ракшаса. Ракшасы едят людей. Представьте, интеллигентный был человек. Идеальные качества у него были. И его по проклятию стал ракшасом, и появилось пристрастие у него вот это. К человеческому мясу, крови, по проклятию. То есть природа меняется, видите? Материальную природу можно изменить. Но мы должны знать, что эта природа не наша. То, что мы считаем своей природой, это неправильно. Наша истинная природа духовная – это любовь. Духовная природа – это любовь ко всему существующему. Не только к мужчине, к женщине. Это ограниченная любовь. Это материальная природа, мужская и женская. Но когда мы о духовной природе, она не имеет границ, ограничений каких-то. Это наша внутренняя природа. Поэтому, получая различные тела, различную природу, потребность любить сохраняется. Только меняется объект, согласно моей природе меняется. Если я мужчина, то мне нужна женщина. Если я женщина, мне нужен мужчина. Но любовь необходима в любом случае. Принцип любви не меняется. Итак, когда мы очищаемся от мужской и женской природы, мы понимаем, что я не мужчина, не женщина. Я есть слуга Кришны. Любовь направляется на верховное живое существо. Это не достигается сразу, а постепенно. Иногда мы знаем, помним, что есть душа, иногда мы забываем о том, что есть душа. И когда мы забываем, что есть душа, возвращается материальная природа, если можно говориться. Материальные привязанности могут возвращаться. Как был один человек, вор, рецидивист, особо опасный преступник, у него было клеймо. Он стал преданным, сейчас он инициированный преданный. Он сидел 3 срока в тюрьме. Говорит, я выходил из тюрьмы и снова начинал преступление, сразу же начинал злодеяния совершать. Почему? У меня была огромная злость, говорит, невероятной силы на весь мир, на всех людей. У меня была такая злоба, говорит, что я не мог ее никогда преодолеть. Это была моя природа. И он должен был, по идее, из тюрьмы не влазить вообще, если бы не книги Шрилы Прабхупады, которые он прочитал там. Когда он прочитал книги Шрилы Прабхупады, он освободился от этой злобы. Даже он там заболел в тюрьме, у него был рак горла появился и астма. И это только увеличило его злобу. Но когда он подумал, что нужно каяться, я умираю, у меня столько грехов, он стал читать Священное Писание, Библию, другие, и, наконец, дошел до Бхагавадгиты, и тогда начал что-то понимать. И когда он проник в смысл Бхагавадгиты, он почувствовал, что у него уходит эта злоба, ее нет. Он вернулся домой, жена не хотела его уже, она продала его квартиру и все его имущество, и ждала, что он придет из тюрьмы, устроит большой скандал и разборки с ней. Но он не сделал этого. Она, говорит, до сих пор не понимает, почему. Почему я не сделал этого? Он должен был меня просто убить. Поэтому она в квартире сделала засаду, что опять его за покушение спрятали в тюрьму и все. Это был ее план. Но, говорит, у меня не было злобы больше. Я простил ее. Этого, говорит, никто не ожидал. Ни она, ни мои друзья, чтобы я могу кого-то прощать вообще. Никогда такого не было, чтобы я кого-то прощал в жизни. Я, говорит, никогда не прощал, я все помнил хорошо. Я, говорит, просто простил и все, и ушел вашим. И сейчас он живет вашими. Вы ни что не догадаетесь, что это был прежде преступник. Мягкий, добрый, любящий человек. Слуга всех вайшнавов. Все в нем души не чают. Это в книге прочитайте. Кто он? Он дал свое имя. Я не буду говорить сейчас здесь. Вот такие перемены. Мы видим, что эта природа, она внешняя. Ее нужно изменить. Итак, когда мы видим плохие вещи, хорошие вещи, мы будем бороться с плохими, но они очень сильны. Это наши привычки. Они будут требовать иногда удовлетворения наших чувств, наших желаний. То есть будут срывы, здесь говорится. Это, естественно, на начальных порах преданного служения, практики. Потому что сейчас мы, может быть, не совершаем это из чистой любви, еще есть примеси какие-то, не обладают такой же большой силой, поэтому материальные желания все еще живы. Иногда даже кажутся непреодолимыми. Но иногда, когда вы погружаетесь в святое имя, что происходит? Поднимаетесь над всеми желаниями тела, над всеми. Еда, сон, совокупление, оборона, все уходит, освобождаетесь отсюда. Чувствовали? Иногда вы чувствовали это, правда, каждый? Какое-то мгновение это было хотя бы? Было. Иначе нас здесь не было в этом движении. Это было, возможно, у кого-то одно мгновение в жизни, и этого достаточно, чтобы начать путь преданного служения. Это впечатление остается в течение всей жизни человека, как эталон чистоты. И того, к чему нужно стремиться. Этот эталон чистоты необходимо вложить в каждого человека, чтобы он мог сравнивать с этим эталоном чистоты все свои поступки, всю свою жизнь окружающих людей. Это называется сознание Кришны. Даже крупица сознания Кришны освобождает человека. То есть нам нужно идеал иметь внутренний. Этот высший идеал – Бог. Итак, нужен непосредственный опыт восприятия духовной энергии. Этот человек, который получил этот опыт, называется святым, который строит свою жизнь в соответствии с этим идеалом. Здесь говорится, что даже если это не получается, у него он все равно святой, пока он стремится к этому искренне. Он может падать, но он должен подняться и идти дальше. Однако, конечно, Прабхупада говорит, здесь не так, что мы думаем, я святой, значит, я могу совершать любые грехи в соответствии с этим стихом. Нет, здесь говорится о случайных падениях, которые были под давлением каких-то привычек дурных. Эти дурные привычки, они все держатся, базируются на ложном эго человека. По мере развития смирения мы увидим, что никаких дурных привычек нет, на самом деле, ни у какого человека. Если убрать платформу, это не наша природа. Плохие поступки – это не наша природа. Это материальная природа. Наша природа духовная, идеальная, чиста. И таким образом Бог – это высший идеал, как Парикшит, Махараджа Парикшит, он получил этот идеал еще в утробе матери. Потому что Кришна спас его в утробе матери от оружия Шатхамы. И он увидел младенцем Свердушу, который защищает его. И он запомнил это. Когда он вышел из утробы матери, родился, он помнил этот образ Свердуши. Защитника. Защитил его от огня Брахмастры. Сохранил единственного потомка пандавов. И всю свою жизнь он все сравнивал с этим образом. Всю свою жизнь. Поэтому назвали Парикшит. Испытующий, проверяющий, сравнивающий. Он смотрел, думал, нет, это не то. Это не божественно. Я помню, что это кто такой Бог. А это он. Он узнавал его, это похоже на него. И он жил свою жизнь согласно этому идеалу, потом был праведным идеальным царем благодаря этому. Он повсюду искал Кришну, повсюду смотрел, где Кришна, где Кришна, где Кришна. И в конце концов он был проклят. Сыном брахмана, глупым, но могущественным. Проклял его умереть через 7 дней за один проступок. Махараджа Парикшит – великий преданный, Прабхупада говорит. Он практически освобожденная душа. Ему ничего не стоило нейтрализовать проклятие. Обратиться к Богу с молитвой, он ничего не стоило это проклятие отразить, даже вернуть обратно, он мог что, как угодно с ним поступить. Но он этого не сделал. Почему? Он узнал, о, это тот самый божественный Бог, его воля, я узнаю его в этом проклятии. В проклятии он узнал Кришну. Что он подумал? Он зовет меня домой, пора уходить. 7 дней дал мне. Через 7 дней я ухожу к Богу, все, таков план Всевышнего. Он узнал это саду, святой, в этом его смысл. Он знает, что плохо, что хорошо. Он делает дурные вещи, но он знает, что дурные вещи. И он знает, что хорошо, что плохо. В этом отличие, потому что люди, которые не являются саду, не различают. Они делают дурные вещи и говорят, это хорошо. Почему? Потому что все это делают. У них нет как другого критерия. Раз другие делают, то это хорошо. Но сейчас извините, чего только не делают люди. И все, что мы видим, что делают люди, обычно дурные вещи. Даже на улицах это происходит. Даже в кинематографе это происходит. Даже в культуре это происходит. Кругом. Кругом это происходит. Происходят какие-то дурные вещи. Особенно отношения мужчин и женщин. Только об этом и говорят, только это показывают крупным планом. Мужчин и женщин. Секс. Насилие, драки и любовные сцены. Это другой секс. Секс между мужчиной и женщиной проявляется понятным образом. Между мужчинами в форме драк. И так эти боевики дерутся, а потом влюбляются, дерутся, влюбляются, дерутся, влюбляются. И они говорят, это хорошо. Они смотрят эти вещи, насыщаются ими, подражают им, говорят, это хорошо. Но это судурачаро. Очень-очень-очень плохо. Представьте, если святой так себя будет вести. По малейшему поводу бить кого-то в нос. И каждую женщину хватай сразу. Как это? Нормально бы? Тут мы сразу видим, о, это ужасно для святого человека. Это неприемлемо. Как же так? Мы были в Печорском монастыре из Пскова. Хорошее место, очень красивое место, приятное, там атмосфера замечательная. Там живут монахи. Там старые традиции русские. И вот люди входят на территорию монастыря. И там при входе сразу есть такая лавочка христианская, там атрибутика, книжки какие-то. И юбки выдают такие, знаете, специально длинные юбки для женщин. Чтобы они одевали юбки, потому что там живут монахи, чтобы они свои ноги там не показывали. Вот некоторые отказываются, нет, не надо, там почти без юбок ходят все. И там старец, который говорит, вот нужно строго, иначе вот не пустим, должны одевать, там специальные такие юбки с лямочками, и они их одевают и ходят. И монахи так себя спокойно чувствуют. ходят все такие умиротворенные, как все хорошо. Тут храм, тут храм, тут монах, там монах. Там молятся, там поют, там исповедуются. О, замечательно. И на выходе снова все юбки снимают и выходят на улицу без юбок. И что же хорошо, что плохо? Нужно разобраться. Это стало нормой поведения. Вот в чем проблема. Если вы решили принять образ жизни святого, кто с этим согласится? Скажет, это плохо. Ты же что за одежду одел? Что за тряпки на тебе? Когда-то однажды мы ехали в поезде. Два человека, два преданных. На верхних полках мы сидели. А внизу были еще двое алкоголиков. И всю дорогу они принимали интоксикации. Они пьянели, язык у них развязывался, они смотрели на нас, смотрели и смелели. А мы читали книги, просто молчали, сидели всю дорогу. Пускай там пьют, мы будем Бхагавад-гиту читать. Кто-то там плеер на уши одел, вообще отрезался от мира. И знаете, что нам сказал человек, когда стал разговаривать с нами? Он поднял и сказал, ребята, что вы занимаетесь ерундой? Я ха-ха-ха-ха, на всю купе стал смеяться. Кто занимается ерундой? Мы или они? Они говорят, вы занимаетесь ерундой, ребята. Вы почему занимаетесь ерундой? Читаете священное писание, слушаете какие-то лекции. Почему не пьете водку? Вы почему занимаетесь ерундой? Вот таким образом. В юбках только в монастырь ходят, и так без юбок можно ходить. А если читаете книги священные, ерундой занимаетесь. Если будете мантру повторять, по дороге ходить, вас сумасшедшие дома могут схватить в некоторых местах. И когда книги распространяете на улице раньше, то тоже милиция подходила, и что вы тут ерундой занимаетесь? Пойдемте с нами, настоящим делом займемся в отделении. Нас однажды хотели конфисковать все эти книги. Мы им говорили, как же так, это священное писание, их нужно распространять, это очень возвышенная деятельность. Это необходимо поддерживать. Это святой образ жизни и прочее. Они, нет, это нарушение закона, это неправедная деятельность. Конфискуем сейчас все книги. Там было много книг, мы очень боялись сейчас, что все книги потеряем в то время. Были хорошие гиды, это стоило нам усилий столько сделать этих книг в то время. Мы так забеспокоились. И кто-то вспомнил, что есть такая преданная в Петербурге. Я ее видел недавно там тоже, из старых преданных. Тогда ее звали Таня. Я рассказывал эту историю здесь? Таня Невидимка. Прозвище, говорил я. И вот кто-то вдруг додумался позвонить Тане Невидимке. У нее была такая особенность, она не была заметна нигде. Куда бы она ни приходила, никто ее не видел. Всегда спрашивали, а где Таня, почему не ходит на программы? Вот так вот, через голову спрашивали у всех. Она всегда бежала, я же здесь, я хожу на все программы. Почему меня не замечаете? Ее никогда не было видно, ее прозвали Невидимка. А, ты Невидимка, извини, ну это понятно, у тебя свойство такое, ты незаметное. И позвонили Тане Невидимке, приходи, тут у нас книги, мы в отделении милиции. Таня Невидимка пришла, вошла в отделение милиции, посмотрела стеклянными глазами на все, невидимыми. Оценила ситуацию, спокойно взяла книги и вынесла на улицу. Две пачки. Прямо там милиции, они так вот немножко посторонились и уступили дорогу. Были заняты чем-то. Она спустилась снова, и так она спускалась раз 10, пока все пачки не вынесла на улицу, поймала машину, там какой-то милиционер помог еще погрузить, и она уехала. И когда стали делать опись книг, а где книги? Не знаем, где книги. В отделении милиции ваши книги. Вы тут сторожите их. Мы не знаем, где ваши книги. Все были просто шокированы такой способностью. Все равно считайте их садху, видите? Кришна настаивает. Вы проиграете. Все равно не садху, они сильнее вас. Все выяснится на практике. Вы не остановите это. Если кто-то творит добро, зло не может остановить это. Это принцип Бхагавад-гиты. Нужно только знать, где добро, которые мы должны делать. Это очень могущественная деятельность. Остановить ее невозможно будет. Огромная сила. И садху обладает такой силой. Прабхупада здесь говорит в комментариях, нужно быть осторожным, не критиковать преданных за случайные падения. Они очень сильны. Это оскорбление на самом деле. Мы можем пострадать таким образом. Садху остается садху. Здесь говорится, он садху в полном смысле слова. Он не теряет могущество, потому что в его сердце Кришна остается. Он падает, но в сердце у него остается Кришна. Он себя не противопоставляет. Садху, когда падает, он говорит, о, я негодяй. Если человек не садху, и он падает, он говорит, о, неправильный принцип регулирующий, нужно изменить. Вот в чем различие. А садху не будет себя противопоставлять. Его сердце с Кришной остается. Он думает, я негодяй. Я нарушил какой-то принцип. Моя такая природа низкая. И, видимо, я завистливый. Видимо, у меня много гордости, вожделения. Он становится смиренным очень, начинает молиться Кришне, чтобы продолжать преданное служение, обретает большие силы, на самом деле, больше разума постепенно. Его падение становится даже его как бы победой в его жизни. Потому что проигрыша нет. В сознании, конечно, проигрыша нет. Такие люди остаются садху. Ничего не меняется, они мгновенно восстанавливают свое положение очень быстро. Если они это делают по невежеству, по неопытности. Но если они сознательно делают, это уже седьмое оскорбление святого имени. Сознательно грешат в надежде, что святое имя очистит их. Тогда, может быть, я буду грешить, а почему нет? Я повторю святое имя, я очищусь. Но это уже нам апаратха, от нее трудно избавиться. Это называется профессиональное мошенничество, к садху такие люди не относятся. Прабхупада критиковал современных религиозных людей, которые приходят в церковь отдавать свои грехи, но потом сразу уходят, начинают грешить. Тут же, не раздумываясь об этом. У них нет мысли прекратить грех. Они сказали, это невозможно, все люди греховные. Нельзя прекратить грех, невозможно. Не думайте даже, просто кайтесь и отдавайте грехи Иисусу, Он за нас будет страдать, а мы будем продолжать грешить. И Прабхупада это осуждал, говорит, это вот есть седьмое оскорбление святого имени. Это серьезное препятствие духовной жизни. Такие люди к садху не могут быть причислены. Не попадают в категорию садху. Потому что они остаются эгоистичными, они не могут никакого блага принести в жизни, пока не откажутся от греха. И Кришна говорит, Бхагавадгите, «Ахам твам сарапапепхё, папепхё» – это грех или ошибка. «Если ты занят служением мне, я тебя защищу от всех твоих ошибок и грехов». Вот что здесь имеется в виду. Если ты занят чистым предназначением в сердце, в уме, если ты стараешься это делать изо всех сил, я тебя буду сам защищать от своих недостатков и ошибок. Поэтому один святой сказал преданным, не бойтесь, дорогие преданные. Если вы искренни, вы можете пройти этот путь с закрытыми глазами, бегом. Вы не упадете. Вы ничего не потеряете. То есть, такова сила преданного служения, потому что под защитой Верховного. Но преданное служение, это называется любовь. То есть, когда человек совершает это с любовью, он старается это делать с определенным чувством. Это не просто какая-то кармическая деятельность. Прабхупада нас предупреждал быть внимательным относительно карма-канды, чтобы не спуститься на уровень материальной благочестивой деятельности ради какого-то результата материального благочестия. Он говорил ученикам Прабхупады однажды, бойтесь этого. Бойтесь, если вы попадете на райские планеты. Он сказал, что на райской планете вы будете жить долго, несколько десятков тысяч лет земного измерения. И тогда уже, когда вы вернетесь снова на эту землю, здесь не будет исконных сознаний Кришны. И ни одного духовного учителя не найдете. И вы будете жить в Кали-юге. Это будет разгар Кали-юги как раз. Вот очень страшное время. И однажды Аллен Гинзберг, известный бард американский, он спросил Прабхупаду наедине, что такое Кали-юга Прабхупада. Они вдвоем находились. Но там один преданный спрятался в шкафу на самом деле. Было очень интересно, о чем это Прабхупада говорит с Гинзбергом наедине. И он под риском, большим страхом, сел в шкафу и трясся, если вдруг Бога Прабхупада не заметил его. Там была щелочка, он смотрел, вот спиной Гинзберг сидит, небольшие волосы у него, тут кресло, спина Гинзберга. И он задает вопрос Прабхупада там через стол, он видит лицо Прабхупады. И Прабхупада слушает, и Гинзберг говорит, Прабхупада, скажите мне, что такое Кали-юга? Наступила тишина, и Прабхупада стал открывать глаза широко очень. И стал напрягаться, выпрямился. Он немножко подался вперед на Гинзберга, Гинзберг назад. Это же был Прабхупада, это непросто. Прабхупада стал ощущать Кали-югу, как бы медитировать на Кали-югу, и вся Кали-юга стала в нем как бы воплощаться. Знаете, это настроение, это же личность Прабхупады. И Гинзберг стал дрожать буквально, когда Прабхупада изменился настолько. Прабхупада сказал таким голосом, Кали-юга, это, Гинзберг напрягся. Когда ты ешь меня, я ем тебя. И Гинзберг понял, что такое Кали-юга. Мороз по коже пошел, по спине мурашки, и даже тот шкафу преданный, он чуть не потерял сознание. Прабхупада так ярко объяснил, что такое Кали-юга. Он сказал, будьте осторожны, не пытайтесь подняться на райские планеты. Вы вернетесь в Кали-югу сюда. Ужасное время будет. И вот эту решимость человек должен поддерживать. Тот, кто поддерживает такую решимость, это называется сату. И если человек теряет решимость и использует это ради материального блага, он теряет статус сату. Сату святой. И тот, кто не сворачивает с пути, Как философия Будды, помните, что он говорил? Какова философия Будды? Будде дадут яд, а из него зайдет любовь. Знаете эту историю? Нет? Не слышали? Это связано со смертью Будды, с уходом. Его отравили. Его отравил очень один благочестивый человек. Он не хотел травить, конечно, Будду. Но он пригласил его на обед. Он был нищим. Он жил неподалеку от леса, на опушке. И он знал, там Будда с учениками. Если я приглашу его на обед и накормлю, цель моей жизни исполнится. Я достигну совершенства. И он с большим благоговением, с чувством пришел глубокой ночью. И около Будды сидел, охранял его сон. Тихо и ждал, когда он проснется, чтобы быть первым просителем. Потому что было много просителей, приходило к Будде. Великие цари приезжали к нему. Он был простым человеком. Но он надеялся, что Будда согласится прийти к нему в дом. А вдруг такая удача выпадет мне? Просидел всю ночь, Будда проснулся и увидел его. О, ты что-то хочешь? Говори. Да, я приглашаю тебя на обед сегодня. Придешь? Да, сказал Будда, приду. Я приду в любое место, куда меня приглашают. Я человек с таким чувством пригласил, Будда сказал, да, я приду. И тот в припрыжку побежал готовить, там что-то придумать. Через полчаса царь приехал на колеснице со свитой. Будда, я приглашаю тебя на обед во дворец. Я не могу, я уже обещал. В другом месте обедаю. Но не расстраивайся, мои ученики пойдут все к тебе. И так получилось, что ученики пошли к царю, Будда пошел к этому бедняку. Бедняк подумал, ну что, у меня нет у меня какого-то богатого угощения, но я сделаю деликатес, грибы. Грибы очень вкусно можно приготовить. Пошел в лес, набрал грибов, но он забыл, что в это время года грибы эти ядовиты. В это время года их нельзя есть. Он приготовил прекрасный пир и ждал Будду. Ничего не пробовал. Первый Будда должен попробовать. Будда пришел, сел, человек принял его с большим чувством, поклонился, омыл стопы, подстилку, банановые листья разложил, все место очистил водой, говорил приятные слова Будде, все как требует этикет. И Будда был очень доволен этим чувством человека, этой любовью, и стал ложить ему грибы. Будда попробовал, понял. Яд. Горечь, ядовитые грибы. Но человек с такой любовью. И Будда стал есть. С любовью предлагает, он стал есть. Чтобы не расстраивать этого человека. И он еще подкладывал, еще Будда ел, еще съел все, чтобы ничего ему не оставить. О, спасибо, ты меня так накормил. Давно я так не ел. Столько любви, он так счастлив. Человек был на седьмом небе. То, о чем мечтал, случилось в моей жизни. Какое счастье. Будда вернулся и лег на спину сразу. Было плохо. Ученики приехали позже, смотрят, учитель лежит на спине. Почему лежит на спине? Он никогда не лежит на спине днем. Что случилось, учитель? Грибы. Похоже, что я отравился. Как? На обеде? Этот негодяй отравил тебя? Нет, не говорите так. Это не негодяй. Это необычный человек. Что необычно? Он убил тебя. Срочно врача. Врач пришел, стал смотреть. Поздно, дорогие мои. Что же вы раньше не сказали? Яд вошел в кровь. Сейчас ничего не поможет. Он умрет. А ученики стали рвать волосы, кричать, плакать. Этот негодяй, мы проклянем его, этого человека. Он убил Будду. Но Будда сказал, вы не понимаете, это необычный человек. Первый человек был, который накормил меня в этом мире, это была мать. А он, говорит, последний человек, который накормил меня в этом мире. Нет, мы не принимаем такой философии, это негодяй, мы проклянем сейчас, и он пойдет в ад. Тогда Будда стал серьезно, поднял палец и сказал, вы не поняли моей философии. Будде дадут яд, а от него изойдет любовь. Благодаря этому он распространил учение Будды, что элементы бхакти были какие-то, элементы любви. И это называется жизнь садху. Дают яд, а из него любовь. То есть трансформация называется. Закон трансформации энергии. То есть мы пытаемся трансформировать материю в дух. Какие-то есть негативные вещи, недостатки, давайте их трансформируем во что-то хорошее. Как корова, она берет, ест траву. Прабхупада говорит, это малоценная субстанция для человека, трава. Так много ее, она не такая уж и ценная, но очень ценное молоко из нее исходит. Берет что-то незначительное, а очень ценное приносит. Она трансформирует. Такова и природа. А кто-то, наоборот, берет что-то ценное, а выделяет что-то малоценное. Если змею поить молоком, яд только увеличится у нее. Даже если вы даете молоко, нектар молочный, из нее только яд пойдет. Он только увеличится и будет ее сжечь и давить этот яд, и она укусит хозяина. Если молоком кормить, говорит, не кормите змею молоком, яд только увеличится. И таким образом человек должен настроить свой ум, чтобы все негативное трансформировать в что-то положительное. То есть свою ситуацию таким образом улучшить, свою жизнь так можно. Это могут делать герои, это могут делать великие ученые, это могут делать слуги. Остальные люди не способны это сделать. Поэтому эта жизнь, которая, по сути дела, проклятие материального существования, можем обернуть во что-то ценное, трансформировать во что-то ценное. Здесь говорится, это называется преданное любовное служение. Все то, что вы делаете, делайте это из любви к Богу. Предлагайте это с любовью к Богу. Это и совершенство, это и настоящие ценности жизни. Вкладывайте туда высший смысл в эту деятельность. Любовь. Любовь к Богу. Тогда все обретает высший смысл и семья, и работа, и наше положение, и деятельность, и мысли, и поступки, и взаимоотношения. В центре Бог. Ишавасия дам сарвам. Все принадлежит Богу. Центр Бог. Это и сознание Кришны. Такие люди не критикуются. Но говорится, критиковать таких людей за плохие поступки, совершать оскорбления. Итак, это известный стих. Преданные часто обращаются к этому стиху, потому что на начальном этапе многие из нас поступают не очень хорошо. Много ошибок совершаем на начальном этапе. Но Прабхупада это постепенно пройдет со временем. Каждый достигнет совершенства. Вы увидите, что через 20 лет многие здесь сидящие, они полностью очистятся. 15-20 лет. Кого-то, кто-то меньше, конечно же. Но в течение этой жизни мы достигаем успеха, если просто следуем практике правильно. Харе Кришна. Надо еще раз вопрос выяснить. Точнее. Еще раз вопрос. Пал. Сердце остается в преданном служении. А? В форме раскаяния. В форме раскаяния. Преданный – это тот, кто раскаивается, когда совершает что-то плохое. Это его качество, это его свойство. Это означает, что он остается в сознании Кришны. Это признак того, что он остается святым. Неуклонно не прерывает садхана бхакти. Неуклонно. Процесс называется нитья. Нитья бхагавата севая. Нитья. Непрерывный должен быть. То есть он продолжает практику так же, как раньше. Ничего не меняется. Садхана бхакти. Также он утром поднимается, повторяет мантру, все то же самое. Не меняет ритма своей жизни при этом. Даже если он срывается, он все равно входит в этот ритм, продолжает дальше. Не прерывает. Поэтому Прабхупада говорит, что преданный, он не уходит из сознания Кришны. Даже если у него трудности, он не уйдет, он будет продолжать практику. Если с точки зрения варны рассмотреть, обычно герои это кшатрии, да? Обычно герои кшатрии, ученые – это обычно браманы, а слуги – обычно шудры. Но в сознании Кришны объединяются все эти три принципа. Здесь необходим героизм, потому что мы проповедники браманы. Не просто браманы ученые, а браманы-проповедники. А проповедь требует каких-то таких качеств героических. Нужно преодолевать страхи перед людьми, перед какими-то ситуациями опасными. Кшатрии, да, они герои по своей природе, но они должны служить при этом духовному учителю, служение это делать. Это уже знать науку. Не для всех как бы одинаковый принцип. Даже одного этого принципа достаточно, чтобы достичь какой-то существенной цели в жизни. Служение или героизм, или ученость. Но в преданных обычно воплощаются все эти три качества. Поэтому успех тут в три раза увеличивается, гарантия. Откуда, да, извините, шастры это? Угу. Нет, он должен вести образ жизни садху, даже после падения. Тогда это садху. Тогда нет. Тогда это гордость. Это не смирение. Трудности, они могут повлиять разным образом. Либо увеличится смирение, либо увеличится гордыня. Если увеличивается гордыня, означает, что человек сходит с пути преданного служения. Если увеличивается смирение, означает, что у человека углубляется преданное служение. Развитие идет при этом. Даже при падении идет развитие. Уважать мы должны всех, безусловно. Всех должны уважать. А вопрос не стоит о уважении здесь. Не в этом дело. А в следовании. Парампара должна быть. Должна сохраняться парампара. Уважать мы должны абсолютно всех людей. Все живые существа. Прочитаю маленькое письмо одно вам. От Гаури Давидаси из Москвы, по-моему. «Как я пришла в общество ИСККОН, к конечному пункту моих поисков истинным. Через Иисуса Христа. Он сказал, я пришел от Отца, к Отцу моему придете через меня. После того, как я приобрела Бхагавад-гиту, начала читать и восхищаться ответами на запросы моей души. Они меня мучили с молодых лет. Все мои родные, предки, бабушки и дедушки православные. Я была православной по тем временам, советского времени. Вопросов было много, а ответов Библии и Евангелии я не находила. Время от времени посещали разные конфессии. Посещала. Даже заходила в мечеть в городе Баку. В те годы, когда с родителями жила в Азербайджане. Там же училась в техникуме и заочном институте. В Баку встречалась с пятидесятниками, субботниками, Новый Израиль и другими конфессиями. Все верующие милые, чистые, скромные, искренние люди. Но знания Священного Писания по букве знают. И каждый толкует, как сам понимает. Это очень старый человек пишет, поэтому не очень хорошо написано, но мы отредактируем это. Ответов на запросы своей души я нигде не получила. Как-то обратилась с вопросом к православному батюшке. Кто этот старец с бородой, изображенный на куполе храма? Он мне ответил, это Господь Бог, Создатель Вселенной. Я ему говорю, в Библии написано, Бог не рождается, не умирает, Он вечный, значит, молодой. Батюшка строго сказал мне, матушка, не умствуй, иди кайся и причащайся. Позже я встретила людей и общество, где руководитель объяснял Библию исключительно по-духовному. Буква убивает, дух оживляет. Земной человек понимает по-земному, духовный по-духовному. В Библии и Евангелии очень много иносказательных изречений, и все было мне интересно изучать. Святое Писание до тех пор, то есть она не могла как бы понять смысла жизни, тем не менее. Она так не могла понять смысла жизни. И что же дальше? Она не могла что же дальше делать? Вот мы читаем Писание, умираем, рождаемся, что же дальше? Какой же выход? Была у меня икона Иисуса Христа. Когда я задавала вопрос, обращаясь к Нему, ответ был такой, глазами осмотрел ласковыми или строго. Я понимала, можно или нельзя. Да или нет? Обратилась я к нему с вопросом, Иисус Христос, Сын Божий, неужели в Москве нет общества, где могла получить ответ на запросы моей души? К тому времени я уже знала учение Рериха Блаватской, огненный мир, видимый и невидимый состав человека, реинкарнация. Евангелие неоднократно об этом упоминается иносказательно. И вот после обращения с молитвой к Иисусу Христу я пошла на работу. Это было перед Новым 1990 годом. В кабинете начальника отдела, куда я зашла подписать документы, слышу необычное объяснение Святого Писания. То есть там преданные книги распространяли. Я говорю, это не так. А мне в ответ, вот в этой книге все написано, это Бхагавад-гита, 25 рублей за книгу у меня не было. В те годы зарплата у меня была 100 рублей. Но по воле Бога начальник и говорит мне: «Галина Федоровна, вы хотите эту книгу? Я заплачу, а зарплату мне отдадите». Так я получил Гиту. После встречи Нового года начала читать Гиту, моему восхищению не было предела. Ответы на запросы моей души. На страницах книги я увидела портрет Шрилы Прабхупады. В памяти пробудилась моя встреча со Шрилой Прабхупадой в 1971 году на улице Горького. Я шла в сторону Моссовета по одной стороне улицы, а по другой стороне, проходя мимо Елисеевского, шел необычный человек в шафрановой одежде саньяси с тросточкой. Его спокойная грациозная походка приковала мой взгляд. Был даже порыв перебежать улицу и пойти за ним, узнать, кто он. Но ложное эго остановило меня. Рядом с ним никого не было, языка иностранного я не знала. Буду выглядеть смешно. Так я стояла, смотрела, пока он не дошел до конца площади имени Пушкина, а я пошла дальше к зданию Моссовета. После встречи с преданным я узнала, кто это был, и много раз прокручивала в памяти этот эпизод, мысленно бросаясь к его лотосным стопам. Месяца через три после встречи с преданными и прослушивания лекции в храме на проспекте Мира, где лекции читал Видура Прабу, мне приснился Шрила Прабхупада. Сидим мы на лавочке возле домика такого сельского. Он мне и говорит на лавочке в деревне, грозя указательным пальцем: «А ты Гиту проповедуешь?» И с того момента я стала распространять книги ИСККОН. И потом, когда на беговой приобрели здание теперешнего храма, Видура Прабу мне сказал: «Мать, иди на беговую и занимайся снабжением продуктами питания». В те годы с продуктами были большие проблемы. Я в прошлом товаровед, занялась заключением договоров с базами, стала снабженцем и кладовщиком до тех пор, пока Кришна не исполнил мое желание поехать увидеть Вриндаван, Майяпур. Кришна устроил так, что я освободилась от снабжения и дал мне малый бизнес, чтобы были средства на поездку в Индию с преданными храма ИСККОН. 3 года назад, по беспричинной милости Кришны, я посетила Вриндаван и Майяпур во время Всемирного фестиваля. Вот так я в сознании Кришны и ИСККОН через Иисуса Христа. Мне уже пошел 8-й десяток. На все воля Кришны. Гаури Девидаси, Москва. Приятное письмо, правда? Такие интересные есть моменты, необычные, неожиданные. Кто-то видел Прабхупаду, видите? Такие трогательные письма. Много писем у меня здесь в компьютере очень. Нет. Если человек раскаивается, это и есть наказание за это уже. Уже есть. Раскаяние уже есть. Искупление этого. Не требуется больше ничего. Наказание, оно исходит из 3 вещей. Самое лучшее, когда гуру наказывает ученика. Если он сбегает или у него нет гуру, тогда его наказывает закон государства, царь. Если он сбегает даже это, Ямарадж наказывает. Поэтому здесь гуру, сверхдуша наказывает. Мы раскаиваемся, этого достаточно. Еще почитать что-нибудь? Сейчас я найду одно письмо. Таня Праниш. Как мы пришли в сознание Кришны? Мы с женой пришли в сознание Кришны не так давно, но сейчас, когда мы оглядываемся назад, мы видим, как Господь вел нас к себе. Он дал нам именно тот путь, по которому мы смогли прийти к Нему. Пранеша. Это он. Муж. Еще в школьном возрасте я помню, как прогуливал уроки и при этом молился Богу, чтобы родители об этом не узнали. Это обращение к Богу еще тогда откуда-то было со мной. Это не было привнесено извне. Я просто знал, был уверен, что он есть, и в трудных ситуациях всегда просил его защиты. Дело доходило до того, что я месяц уже не ходил в школу, надеясь на защиту Бога. Я молился тогда: «Господь, пожалуйста, устрой все так, чтобы родители не узнали об этом». А сам и не собирался в школу. Но после месяца отсутствия в школе Господь подводил меня, как я тогда думал, и родители узнавали об этом. Тогда от отца получал хорошую взбучку. Представьте, в то время месяц в школу не ходить. Позже, спустя годы, когда меня забирали в армию, я снова говорил ему: «Зачем ты это делаешь? Я не хочу туда». Как будто это его вина. Но, правда, служить я остался в Екатеринбурге в 30 минутах езды от дома. Позже меня мучили вопросы о возникновении Вселенной, о том, что лежит за ее пределами. Я задавался вопросами: для чего существует этот мир? Почему я умру, если не хочу этого? Но я боялся этих вопросов, так как у меня не было на них ответа. Помню, как пытался практиковать йогу, так как с помощью этого надеялся узнать Вселенную и что за ее пределами. Хотя вообще не знал, есть ли у нее пределы. Но изнутри приходило вдохновение: ты узнаешь все это, продолжай, ищи. Я садился в позу лотоса и пытался медитировать с помощью дыхания. Но в этот момент в уме вспыхивали мысли о моих любимых наслаждениях, игрой на денди, который подключался к телевизору и воспроизводил на экране хоккей или футбол и кучу других игр. Таким образом, я гневался, что медитация не получается. Другими словами, с одной стороны, у меня было какое-то стремление познать то, что существует за пределами грубых чувств и ощущений, а с другой стороны, я любил то, что мешало этому. Также у меня были друзья, работающие на пивзаводе и на Алконе. Такая дружба с ежедневными дегустациями спиртного стала портить мои отношения в семье. Ольга, жена, сказала мне, что как только она закончит технику, мы разведемся. Немного раньше этого отец ушел от матери к другой женщине. Мать сильно болела. То есть вся моя жизнь покатилась коту под хвост. Тхания, жена его. Я никогда бы не подумала, что мой брак распадется. С ним у меня были связаны все мои надежды. Развод означал для меня тупик, полная растерянность, и я не знала, что мне делать, на что опереться. Вернуться домой к матери я никогда бы не смогла. Это все равно, что вернуться в ад. Однажды я уже бежала оттуда. Я никогда не смогу передать тот ужас, который пережила в доме своей матери. Чтобы как-то выжить среди злобы, ненависти и безразличия моей матери ко мне, я молилась. Молилась, как никогда в жизни. Я просила Господа, чтобы Он был милостив ко мне, чтобы Он услышал мои молитвы, мне была так нужна Его помощь. В те дни Бог был для меня единственным, к кому я шла за утешением. Мой отец умер, а для матери я была источником всех ее бед и страданий, мне просто некому было идти. Я помню, как по ночам молилась Ему, рассказывая о своем одиночестве и боли. Наревевшись, я засыпалась единственной мыслью, что когда-нибудь Господь услышит меня. Обязательно услышит. Мария молилась Ему все свое детство. Сейчас, вспоминая об этом, я так благодарна Кришне, что Он послал мне именно такую маму, которая сделала все для того, чтобы я пошла за Шрилой Прабхупадой. Потому что если бы моя мама повела себя как-то иначе, то я бы не приняла сознание Кришны. Единственное, что мне тогда оставалось, это бежать, и в 16 лет я вышла замуж. Моя семейная жизнь была настолько бурной и скоротечной, что я не заметила, как через 4 года безумной страсти моя сказка о счастливом браке закончилась. Мы решили разойтись, но почему-то никак не могли это сделать, словно кто-то держит нас вместе. Мы все равно пытались спасти то, что осталось от нашей семьи. Мы стали ходить в церковь, потом занимались йогой, отрывали чувства от объектов чувств. Но мы нигде не находили прибежища до тех пор, пока не встретились с движением сознания Кришны. Еще до того, как муж стал мне говорить о Кришне, я уже была знакома с ним, настолько близко, что сама этого не подозревала. Но об этом знакомстве я вспомню только через много лет. Интересный случай будет. Пранеша. Эти печальные последствия греховных поступков заставляют меня вновь обратиться к Богу. Мы с женой проходим обряд крещения в церкви в надежде, что это улучшит нашу жизнь. И теперь я вспомнила о Боге не на шутку. Помню, как приходил в церковь и молился Иисусу, который висел на кресте. «О Господь, помоги мне все это понять. Вселенную, ее причину, йогу, медитацию, тебя самого, и как все это увязать вместе, объясни мне». Однако со временем я перестал ходить в церковь, так как снова друзья, бесплатные ящики бутылочного пива, водки, а на утро головная боль, снова конфликты в семье. И вот однажды, лето 95 года. Это было, когда я работал охранником в одном магазине. Мы сидели в прихожей магазина на диване с одним человеком в годах, который был водителем директора магазина. Он листал книгу «Жизнь происходит из жизни». И, закрыв, протянул ее мне. «Возьми, ты интересуешься этим, это для тебя». Название книги вызвало во мне интерес. «Жизнь происходит из жизни». Я пытался читать ее, но ничего не понимал. Однако думал, что позднее разберусь с ней. И как-то в одной из попыток, читая раздел этой книги «По ту сторону рождения и смерти», на странице 166 последний абзац перевернул всю мою жизнь. Там Шрила Прабхупада говорит: «Мы должны искренне хотеть достичь вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Мы забыли, что это и есть цель нашей жизни. Почему мы забыли об этом? Потому что нас зачаровал блеск материального мира, его небоскребы, огромные заводы, политические интриги. Хотя нам прекрасно известно, что какие бы высокие небоскребы мы ни построили, мы не сможем жить здесь вечно. Нашу энергию нужно направить на то, чтобы развить в себе сознание Кришны и получить духовное тело, имея которое мы можем попасть на планету Кришны. Эти строки пронзили меня. Ко мне пришло понимание, что цель человеческой жизни – вернуться домой, обратно к Богу, в духовный мир. Мир, который лежит за пределами Вселенной. На следующий день я иду в церковь к Иисусу и говорю ему спасибо за то, что ты послал мне эту книгу «Жизнь происходит из жизни». И показал, куда мне нужно идти, за кем сейчас нужно следовать. А что потом? Потом я подумал, как было бы здорово, если бы жена поняла все это. Тхания. Это был один из обычных вечеров. Муж подошел ко мне, и я сидела и что-то вязала. Он посмотрел на меня и задал вопрос. «Ты когда-нибудь думала, зачем ты живешь?» Для меня это был шок. «Как зачем?» – отвечаю я. «Все живут, и я живу». «Нет», – говорит он, – «ты задумывалась, что ты хочешь от жизни?» Я думала минут пять и ответила, «Ну, наверное, как все, хорошего мужа, затем уютный дом, хороших детей, стать хорошей женой и матерью». Он отвечает, «Хорошо, а еще что бы ты хотела?» Я, казалось, перечислила все. И не знаю, что еще ответить, сказала, «Хочу хорошо научиться вязать». Он засмеялся, я была в ужасе. Когда он успокоился, то сказал, «Представь, что ты получила все, хорошего мужа, у тебя самый лучший уютный дом, ты хорошая мать, отлично вяжешь. Теперь, имея все это, для чего ты будешь продолжать жить? Представь, что ты достигла всего, и что тогда?» Я была поражена. Мой ум метался, не зная, что ответить. Я долго молчала и с каждой секундой понимала, что я не знаю, зачем я живу. И произнесла вслух, «Я не знаю, зачем я живу». И тогда муж просто ответил, «В твоей жизни не хватает Бога. Ты страдаешь, потому что не служишь Богу». «Бог? При чем здесь Бог?» Я долго не могла понять, о чем мне говорит. Я ожидала все, что угодно, только не Бога в своей жизни. С этого дня муж не оставлял меня в покое. Он преследовал меня повсюду. И, честно говоря, я думала, что он спятил. Но сумасшедший он вроде не похож. Господи, почему я не заметила, как он изменился? И главное, как это произошло? Еще вчера он был нормальным. Однажды, не выдержав, я сказала, что не хочу его слушать. Он замолчал и ответил, что если мне не нравится, то он пойдет один, а меня оставит в покое. Тогда мне стало страшно. Где-то глубоко в сердце я чувствовала, что это то, что мне нужно. И с того момента я начала его слушать. Он показал мне книгу «Жизнь происходит из жизни». «Кришнаиты», — сказала я уже это видела. В доме у матери как-то появилась книга «Шри Шипанишат», и я пыталась ее читать, когда мне было особенно тяжело, но ничего не понимая, просто листала картинки. Я знала, что Кришна — это Бог, и с ним я много раз разговаривала. Это уже было, видите. Наши разговоры с мужем стали интереснее. Мы спорили, доказывали. Мы уходили из дома, чтобы нас не слышали родители. И на улице часами он рассказывал о Кришне, а я только спорила и злилась. Я не понимала один момент – вечность. Я не могла поверить, что есть вечный мир, и мы его жители, слуги Бога, и здесь мы временно и постоянно умираем, меняя тела. Что понять это? Я была с этим не согласна, доказывая, что все временно и вечный мир – выдумка. Я спорила примерно полгода, пока муж не настоял, чтобы я прочла книгу «Жизнь происходит из жизни», где в разделе «По ту сторону рождения и смерти» я прочла одну строку. «Этот мир нам кажется реальным только потому, что он является бледным отражением духовного мира». Эта строка перевернула всю мою жизнь. Мы с мужем стали искать общество преданных, ведь именно об этом говорил в книге Шрила Прабхупада. А также мы хотели купить Бхагавад-гиту, на которую ссылалась вся книга. И тут уже описывается их встреча мистическая с преданными, сейчас это пропущу. Это мистическая встреча, прочитайте в книге потом. Итак, они встретились с преданными, тут описывают. Их впечатления о духовном учителе. И вот теперь... После лекции Шрилы Джапатаки с вами мы с мужем каждые выходные проводили в новом храме, оставались там на весь день. Мы приходили и просили служения, и нам его давали. Мы мыли полы, ремонтировали оконные рамы, чистили картошку и многое другое. Почти с первых дней мы попали на Намахату к преданным, где о нас заботились, нас учили, нас любили. И мы с мужем пытались отвечать всей взаимностью, на которую были способны. Мы начали проповедовать. В один из дней ко мне пришла подруга, и мы завели разговор о Боге. Когда я начала говорить о Хари Кришне, она замолчала, через некоторое время сказала мне, «Значит, ты все-таки встретилась?» «С кем?» – спросила я. «С Хари Кришной», – ответила она. «Я не поняла». «Ну как, ты разве не помнишь? Вы с моей сестрой Ринкой где-то выучили Хари Кришна и горланили эту песню на весь двор». И в одну секунду я вспомнила все, я просто окаменела от изумления. Лето 1989 года. Потрясающе. Мне 13 лет. В те дни на всех остановках и заборах были развешаны большие белые плакаты с надписью Махамантры большими красными, а где-то и синими буквами. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Я стою на остановке и жду автобус. Делать нечего, я перечитала все объявления, и мой взгляд упал на плакат с мантрой. Я стала учить, как правильно произносить. Стоя же в автобусе, я все повторяла и повторяла, никак не могла остановиться. Тогда я пыталась понять, что я повторяю. Это было для меня что-то смутное, знакомое, но не могла понять, что, и просто повторяла. Потом мы пели эту мантру с моей подругой Ринкой. Помню, как мы пришли на пляж загорать всей нашей компанией, и вдруг мы с подругой запели Харе Кришна. Через минуту запели все наши друзья. Мы орали Харе Кришна весь пляж. Нас смотрели как на сумасшедших, и нам было так весело, что мы никак не могли остановиться. Потом кому-то это надоело, и нам стали закрывать рот, что мы замолчали. Но мы пели мантру еще почти неделю, а потом забыли на долгие годы, пока Кришна не нашел нас снова. Каково? Так, я фрагменты читаю, не буду читать все письмо. Это неинтересно, книгу буду читать. Интересные письма? Мне интересно читать, я уже много раз читаю. В каждой что-то есть. Еще один-два вопроса, мы закончим. Речь идет о том, что стандарты понижаются в обществе, в окружающем мире понижаются, и даже это влияет на общество преданных. Здесь тоже иногда стандарты начинают понижаться, например. А отношения между мужчиной и женщиной уже не так строго, может быть, контролируются, как раньше. В местах паломничества женщины и мужчины отдельно идут. А сейчас, может быть, в Псконе уже вперемешку муж и женой там ходят. Ну, то есть как-то уже меняется что-то. В стандартах есть какие-то перемены. И, строго говоря, это уступки. Есть, конечно, разные мнения на этот счет, но в соответствии с Писанием, если говорить, это уступка. Другое дело, что мы не можем выдержать всех этих стандартов, часто бывает. То есть не обойтись без каких-то уступок, компромиссов. Какая-то гибкость должна быть. Но смысл, что мы должны выучить не стандарт, а мы должны почувствовать, в чем суть этого стандарта в сердце. То есть как регулировать отношения мужчины и женщины. В Вриндаване тоже задают этикет. Это этикет Вриндавана. Если какой-то праздник, то мужчины и женщины, они в разных местах, они группами. Но при этом они знают, как общаться друг с другом, потому что они все равно соприкасаются. Это не мешает, это не замыкает их, не ожесточает их, не делает их врагами, такое разделение. Не ухудшает их взаимоотношения. Они знают, это так же, как огонь и масло, не нужно их близко держать просто. Все будет таять, плыть, разгораться, зачем? Вот, ну, дистанцию не находят. Они сами вместе это делают. Никто никого не заставляет, они чувствуют это. Сколько вы можете смотреть в глаза женщине, сколько минут, если вы брамачари, что ваши чувства были спокойными? Вот до этого момента можете это делать. Вот и все. Вот это контроль чувств называется. Ну и так, что вообще никуда не смотрите, потому что вы брамачари. Вообще никуда не смотрите. Так, невозможно ничего сделать. Также женщина должна знать, где этот момент, когда уже отношения, ну, переходят на какую-то материальную платформу, и быть осторожными. Вот это такой внутренний этикет. Я думаю, что нам нужно усвоить вот этот внутренний момент важнее. Но при этом стандарты должны быть. Иначе мы это не усвоим никогда. Если эта пхава перемешается с материальным, мы не сможем это отделить, материю и дух. Это очень трудно будет сделать. Потому что люди считают, что отношения мужчины и женщины, они духовные. Любовь мужчины и женщины священная и духовная, не считая сама по себе. В их мире так. Но если разделить два пола, мы увидим, они ощутят еще один этикет над этим. Другой. Когда ум спокоен, умиротворен, когда он устремлен на Бога, они ощутят другой мир. Выше, над этим. Над отношением мужчины и женщины. Мы же души, мы не мужчины и женщины. У нас есть цель, почему мы так делаем? Должен быть смысл. Поскольку эта любовь к Богу дремлет в сердце, то ради этого можно пожертвовать чем угодно. Да, когда она пробуждается, она поглощает все существование человека. Если мы всегда думаем о любви к Богу, то мы, естественно, найдем этот этикет. Естественным образом. Мы начнем принимать те благоприятные вещи, которые развивают эту мою любовь к Богу. Если она развивается, я медитирую на это и говорю об этом, больше об этом думаю, то ради этого нетрудно пожертвовать всем остальным славой, почетом, жадностью, завистью, похотью. Вот это позитивное мышление важно для человека. Если его нет, то делите на два пола или не делите, и результат не будет хороший. Должна быть цель. Для чего мы это делаем? Это главное. Человек должен быть умиротворен, это должно быть естественное состояние. Кто же нас беспокоит больше всего? Мужчины и женщины. Больше всего люди страдают от личной жизни, больше нечего. Других причин страданий практически нет в жизни людей. Страдание – это личная жизнь. Ну а что же? Отказаться от личной жизни? Никто не собирается отказываться от личной жизни. Но мы должны это получить как милость Бога, личную жизнь. А сейчас каждый борется сам за свою личную жизнь, в этом и есть недостатки. Поэтому мы пытаемся служить Богу, мужчины и женщины вместе. И получаем милость. Так мы живем. Когда я начал повторять мантру, я сейчас вспомнил свою историю чуть-чуть. Фрагмент. Где-то 8-10 кругов я уже повторял. Я уходил туда, подальше, в парк. Такой был безлюдный парк на окраине города. Я жил в Ленинграде. Утром там никого никогда не было. И я слышал звон колоколов в небе и хор голосов мощный. Я понял, это какие-то церковные песнопения, храмовые. Я думал, откуда этот звук доходит? Я прекращал повторять манту и прислушивался, но я не мог понять. Не было никакой церкви там, это была окраина города. И каждый день мне везло, как только начал повторять мантру, жизнь стала меняться. На каждом шагу мне стало везти, даже автобус приходил вовремя. Я был уверен до этого, что жизнь нужна, это борьба. Везде нужно толкаться локтями, добиваться своего, а здесь все уже организовывалось само по себе. И тогда я стал понимать, что это вмешалась какая-то божественная энергия, связанная со звуком святого имени. Что все стало организовываться иначе. Вот. То есть этот смысл был вложен у нас каждого в начале. Вот этот смысл мы должны сохранить. Для чего мы все это делаем? Тогда этот этикет обретет смысл. Иначе мы скажем, бесчеловечно разделять мужчин и женщин. Так они становятся грубыми, черствыми, боятся друг друга начинают. Шарахаться муж от жены начинает со страхом. Ага, ой, боже, жена. Вожделение. Это тоже препятствие. Поэтому мы учимся этому. Это будет во вступлении книги. Я пишу вступление, уже почти сделал его, и там моя история будет. Поскольку я как автор книги, видите. Мне говорят преданные, а когда вы напишете, закончите книгу? Я говорю, когда вы напишете письма, тогда она и закончится, я не знаю. Я не пишу эту книгу. Я такой буду автор, видите, если присвою все это. История, ну да, что-то мы напишем. Да, я постараюсь как-то изложить, чтобы это было интересно для новых людей. Меня же спрашивают на каждой программе новые люди об этом. Я рассказываю уже 1000 раз эту историю. 1000000 раз уже говорил ее. Теперь еще в книге пишу. Но я заметил, что именно вот это людей интересует больше всего. Но тут они еще на целый час остаются и слушают, им это очень важно, как этот человек пришел в сознание Кришны, что там было с ним, как он сошел с ума вообще. И им нравятся такие истории с юмором, знаете, они интересные очень. И там точно присутствие Бога можно ощутить в этих историях наших прихода. Я здесь рассказывал тоже эту историю, правда?
Нет,
здесь не рассказывал. Но это уже отдельная история. Это, может быть, завтра вечером я что-нибудь расскажу об этом чуть-чуть. Смешная история. Я думал, что просад — это наркотики. Занялся исследовательской деятельностью. Я опьянел полностью, в трансе был. Неделю потом не мог прийти в себя после просада. Я подумал, ребята, наркоманы здесь все. Я завтра расскажу об этом. Как я их вывел на чистую воду и как я понял, в чем тут секрет. Это было начало моего прихода через просад. Реинкарнацию я уже знал, я уже выходил из тела много раз к тому времени. Мне это было не удивить, я гордился этим всем. Там говорили на программе реинкарнацию. Ну а что не знают реинкарнации? Я из тела гуляю по ночам каждый день. Я был гордым. Ко мне подошел человек после лекции, сказал, вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни? Я обиделся, потом, почему он мне это говорит. Почему он, что я такой? Какой повод я дал вообще? Я сказал, знаю, отвернулся и ушел от него. То есть так бы я не привлекся ничем. Киртан я едва выдержал, дождался, пока он кончится. С меня 7 потов сошло во время киртана. Когда закончили пинг, слава Богу. И вот просад, когда принесли, это была чудовищная сила. Халава стеклянная была такая. Если бросьте, она звенела об тарелку. Расскажу завтра подробнее, если хотите. И там были все специи, которые возможно было придумать в той халаве. И перец, и сафетиды, и тмин, и сахар, и корица, и этот букет, когда стал растворяться во рту у меня, вот тут у меня со мной что-то началось. Я стал пьяным, смелым, разговорчивым. Такая любовь проснулась. Ну какой хороший наркотик у них. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.